Это «Радио Донбасс Реалии», прямой эфир, с вами Денис Тимошенко, добрый вечер, друзья. Журналисты проекта «Радио Свобода Схемы» выяснили, кто зимой 2024 года мог выжечь надпись «Слава России» на животе плененного бойца ВСУ. Боец 79-го отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Андрей Переверзев попал в плен к российской армии зимой 2024 года в боях под Покровском. В ходе боя он получил очень серьезные ранения, российские солдаты решили его эвакуировать на подвал, а потом в больницу. В Донецке, надеясь на премию от командования. В центре оккупированного города ему сделали операцию на кишечнике и мочевом пузыре. Когда Андрей очнулся, санитарка в больнице сказала ему, цитата, «Да не переживай, приедешь домой, либо выведешь, либо наколкой забьешь», конец цитаты. Только тогда боец увидел на животе выжженную надпись. Журналисты установили место и возможных причастных к военному преступлению оккупантов. Сегодня мы поговорим о том, российские или так называемые донецкие врачи могли выжечь надпись «Слава России» на теле плененного бойца вооруженных сил Украины, и попробуем продолжить расследование схем в прямом эфире. С нами сегодня будут моя коллега, журналистка проекта «Радио Свобода Схемы» Ольга Ивлева, журналист газеты «Новое издание», «Новая газета Европа», который работал врачом в Донецке, Дмитрий Дурнев, и военный обозреватель Денис Попович. Друзья, пишите, пожалуйста, в комментариях, откуда вы нас смотрите. Не секрет, что Россия блокирует или замедляете YouTube в оккупации. Интересно, получается ли у вас смотреть. Если смотрите с подконтрольной территории Украины, пожалуйста, тоже пишите города, из которых нас смотрите. Напишите, пожалуйста, связывает ли вас что-то с Донбассом или просто интересуетесь войной на Донбассе. Пишите, пожалуйста, это все в комментариях. Ставьте также лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели в YouTube или в Фейсбуке. Благодаря этому его увидит гораздо большая аудитория. И подписывайтесь на нас в YouTube, если еще не подписались. Сегодня про фронт поговорим немножко позже. Со мной в студии Ольга Ивлева, автор расследования, которое мы оставим в описании к этому эфиру. Оля, привет.
Витаю.
Напомню, что во время обмена пленными летом 25 года мир облетело фото. На теле украинского военного была выжжена надпись «Слава России». Оказалось, что ее сделали в больнице оккупированного Донецка. Это выяснила ты в ходе этого расследования. Давай начнем с этого бойца Андрея Переверзев. Как он сейчас?
Станом на зараз він проходить реабілітацію, наскільки я розумію це, і щодо фізичного, і щодо морального його стану. В нього внаслідок полону і важких ушкоджень йому поруч з ним взірвалася граната, він отримав дуже багато чисельних переламів, йому частину вирізали органів. Тому зараз він в Україні, відновлюється, також йому паралельно лікарі, дерматологи виводять його шрам.
Это длительная процедура, да, вот мы видели заявление украинских врачей, что не помогут вывести эту надпись, уже прошел год, что еще не удалось это сделать?
Року ще нема, але так, наскільки я розумію, це довга процедура, ми спілкувалися з лікарем-дерматологом Андрієм, це Олександр Туркевич, він є в нашому сюжеті, і він говорить, що оскільки шрам треба шліфувати декілька разів на раз на декілька місяців, то виходить, що ця процедура може затягтися. Станом на зараз, наскільки я розумію, лікарям вдалося прибрати випуклість, і зараз проходить етап шліфування. Конкретні дати, на жаль, мені також не повідомили, але сказали, запевнили, що цей шрам, як сам напис, так і літеру Z, виведуть в нуль.
Угу. В ходе этого расследования журналисты с кем пообщались, с Андреем Переверзевым. Он вспоминает, как обнаружил запись. Давай послушаем это.
Зробили операцию. Потім на каталці відвезли мене в реанімацію. Ще дві доби я лежав у реанімації. Прийшли, зробили перев'язку. Потім зайшла санітарка. І вона мені каже, та не переживай. Приїдеш додому, або виведеш, або наколкою заб'єш. Я тоді взагалі не зрозумів, про що вона говорить. Перше я побачив це через тиждень, коли мене вже перевели в палату. Підняв голову з подушки, просто щоб подивитися, що в мене з животом. Я подивився і просто ошалів.
Это не вы, это журналисты United 24, да, пообщались, когда его освободили?
Так, у нас был такий микс в сюжете, мы використовували и там слова. Андрій проходить реабілітацію, видно, що щодо деяких моментів йому важко говорити, тому ми не повторювалися.
травматические события, да, это действительно есть такие рекомендации журналистам не ретравматизовать, так сказать, бойца. Давай больше о том, как вы шли по следу, то, что это произошло в Донецке, было известно, потому что Андрей, я так понимаю, видел и осознавал, где он находится, в каком городе, как вышли на, ну, я так понимаю, главную донецкую больницу, как ее в народе называют, в Донецке больница Калинина.
Я можу сказати, що попри важкий стан Андрія, велику крововтрату, він запам'ятав багато важливих деталей для нашого розслідування, і в тому числі він перебував в цій лікарні декілька місяців, він і чув, і запам'ятав всередині, як виглядала вона, тож ми не тільки від нього почули, що це була лікарня Калініна, ми також нам вдалося встановити, де він, в якому відділенні він декілька місяців перебував, ми орієнтовно змогли дістати через різні карти вигляд з того вікна, це і терикони, і новобудови, і додатково підтвердити, що він дійсно перебував в цій лікарні. І він підтвердив, що саме такі види він бачив з вікна, тож він довгий час після першої операції перебував на 6-му поверсі проктологічного відділення, це 4-й корпус, під наглядом постійним тутешніх правоохоронців, скажімо так, і періодично до нього приходили різні лікарі, намагалися робити йому перев'язки, і він спілкувався з ними, тож він знав, де він перебував.
В ході розслідування ти приходиш к виводу, що, вероятніше всього, надпись на тіло Андрія нанесли російські врачі, а не місцеві донецькі. Наскільки ти зараз от з цим согласна, ну і як це вияснили?
Це сума деяких фактів, які нам вдалося зібрати. Перше, ми поспілкувалися з деякими колишніми працівниками цієї лікарні, які зараз знаходяться на підконтрольній Україні території, і вони запевнили, що місцеві лікарі ніколи б не наважилися на такий вчинок, попри їх там різне ставлення до України, ніколи б не наважилися.
Чому?
По-перше, їх це основне місце роботи. Тобто вони не скоювали воєнний злочин, а основні місце роботи, угу, за основним місцем роботи.
Просто тобто кошкурний це інтерес, даже,
певний, да? Це певний приїжджий може бути лікар, який буває там не весь час. Приїжджає, від'їжджає, приїжджає, від'їжджає. Друге, це чув сам Андрій. Він чув це від медперсоналу, що йому зробив цей напис або російський, або московський лікар. Станом на зараз він не пам'ятає точного формулювання, але в лікарні самі ж медпрацівники запевняли, що це зробив російський лікар. І по-третє, це нам підтвердила медсестра, яку нам вдалося ідентифікувати, яка перша звернула увагу на його напис, це Тетяна Тригулова, медсестра проктологічного відділення, яка, власне, і йому рекомендувала нанести татуювання або звести цей шрам. Вона підтвердила, що там дуже часто російські лікарі проводять операції, і вони могли це зробити через нестачу рук.
Давай пару слов об этих российских врачах. Что это за врачи, как их зовут, ну и на кого падает наибольшее подозрение, кто это мог, собственно говоря, сделать такой поступок? А, Оля, это вопрос, да, я тебя спрашиваю, кто это из них мог быть?
З того, що нам вдалося дізнатися, це двоє лікарів з Краснодара, які постійно приїжджають в цю лікарню. Вони почали приїжджати з початку літа 2022 року, проводять операції, про що публічно розповідають в своїх телеграм-каналах.
Друзі медицини Донбасу називаються, да?
Так, так. Ініціатором став депутат Держдуми калмицького походження, лікар-хірург з Москви Бадма Башенкаєв. Він перший привіз туди цих лікарів, він теж про цих краснодарських лікарів постійно пише. Тож там дуже часто бувають російські лікарі, і це різні від хірургів, травматологів, анестезіологів до звичайного медперсоналу і медсестер. Тож ця лікарня дійсно заповнена російськими лікарями.
Скоріше всього, це були вони.
За нашими свідченнями, так. Mm-hmm. Тобто, оскільки Андрій під час операції перебував, йому підключили анестезію, і він умовно відключився, то ми не можемо сказати точно, бо там свідків, крім Андрія, нікого не було. Але встановлені нами фотографії з телеграму, метадані з відео, опубліковані російськими лікарями, перетин кордону, який ми отримали щодо одного лікаря в той день, ми можемо сказати, що вони перебували на території лікарні в той день.
Давай, для балансу, ти созвонилась с некоторыми, их позиция, что они тебе сказали? С российскими врачами, я имею в виду. Перескажи, пожалуйста.
Це двоє краснодарських лікарів, це Юрій Кузнєцов і Андрій Крячко. Нам вдалося дозвонитися до одного.
А давай послушаем, да, вот у нас есть кусочек из того разговора. Чем описывать, лучше один раз увидеть, давайте послушаем.
24 лютого 24-го року ви були в Донецьку в лікарні імені Калініна. Цього дня ви разом з колегою Андрієм Крячко провели операцію українському військовополоненому Андрію Переверзєву, під час якої на тілі був випалений напис «Слава Росії».
А надпись «Слава Росії».
Як ви можете це прокоментувати?
Вообще такого ничего не было. Откуда вы это взяли?
Ви того дня перебували в тому самому корпусі, приїхавши разом зі своїм колегою з Краснодару.
Полнейший бред. Вообще бред. Во-первых, 24 году меня там не было. І моєго Андрія Крячко раз.
Юрію, дивіться, я відкриваю ваш телеграм-канал і знаходжу допис за 24 лютого 24-го року, де ви фотографуєтеся.
Це ж не значить, що 24 февраля там був. Ви розумієте, ми не можемо викладати пост в цей же день.
У розмові з російським хірургом згадуємо про фото у кабінеті Плахотнікова, календар на стіні та дані про перетин кордону його колеги.
Такого вообще не было. Я никакого Андрея Перевезева даже в глаза не знаю, раненого не оперировал там.
Но вы ж постоянно там оперуете. А чому саме Андрія?
Поехали. Мы привезли гуманитарную помощь просто и все. Мы даже не оперировали.
У вас у дописі сказано, що ви допомогли хірургам.
Помощь хірургам заключалась консультативна, і ми нікого не оперували.
Просто 10 хвилин тому ви мені сказали, що вас там взагалі не було. А зараз ви говорите, що були там з гуманітарною допомогою.
Ну, не 24 февраля.
Якщо ви були 24 лютого не в лікарні Калініна, то можете сказати, де ви були?
Ні.
Чому?
Це лична інформація моя.
Хотіла вас запитати, що вам відомо про цей випадок?
Нічого.
Ну, ви ж лікували, бачили рану?
Ну, лечили, так. Рана, як рана була. Ну, це питання треба не мені задавати. Задавайте нашому руководству. Я не знаю, откуда такі написи там появились.
А ви самі вважаєте, що це воєнний злочин?
Я не знаю, що це, Оля. І ще раз, порядку, куди вона появилась у нього, хто це зробив, як це зроблено було. Ви так все просто розсуждаєте, воєнне, не воєнне. А може, це не воєнне преступлення, може, це взагалі не преступлення. Мало ли, як вона могла у нього появитися.
Перед тим, як попасть к вам в патологічне відділення, йому зробили операцію, во время которой вижгли на тілі надпись «Слава Росії». Наскільки нам відомо, ви зробили вже повторну операцію, таку коректуючу, скажімо так.
Я сейчас вряд ли вспомню этот случай. У нас очень много пациентов проходят. Поэтому не отвечу. Извините.
То есть вы не вспомните случай, в котором выжгли на теле украинского военнопленного «Слава России»?
Ну, видимо, да.
Я вот отмечу, да, там тебе написано какая-то аббревиатура, да, это Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение, в народе больницы Калинина это имеется в виду. Хорошо, если это были приезжие врачи, теоретически могли вообще действительно не знать об этом, кто это совершил, санитары, начальники отделения, администрация, главврач, чисто теоретически. Вот мы их послушали, да, они говорят, что мы не в курсе, много действительно и украинских плененных бойцов, ну, наверное, и российских солдат, они за это время через их руки прошло.
Ні, бо в розмові з нами медсестра Тетяна Триголова проктологічного відділення сказала, що після цієї події з Андрієм Переверзєвим у них в лікарні збиралися на нараду всі працівники, і їм сказали не поширювати інформацію щодо цього випадку і фактично мовчати. Тому з урахуванням цієї наради, ні, я думаю, що всі працівники знали. Крім того, сам Андрій Переверзєв сказав нам: для мене жахливо річ, що коли він лежав в проктологічному відділенні, до нього приходили медсестри, будь-який медперсонал, фотографував його, сміявся і скидував один одному фотографії цього напису на його тілі. Тому він також нас запевнив, що інформацію про те, що сталося там, знала вся лікарня.
Угу. Оля, мы сейчас присоединим еще одного гостя. Побудь вместе с нами. Может быть, тебе тоже будет интересно. Мы, вот, читая твое расследование, вспомнили, что журналист из Донецка Дмитрий Дурнев, с которым мы много обсуждали жизнь в оккупации, который оставался работать в оккупации как журналист издания «Московский комсомолец» долгое время, он тоже работал врачом в Донецке, может что-то знать об этой больнице Калинина, о тех сотрудниках, которые сейчас там работают, и, возможно, об этом случае. Сейчас он журналист «Новая газета Европа» и присоединяется к нам. Дмитрий, рада вас видеть. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, что-то знаете об этом случае? Как можете его прокомментировать?
Ну, я знаю то, что знают все. Я знаю, что выжили в операционной эту надпись, и что это ужасно. Но то, что это произошло в больнице Калинина, для меня, конечно, некоторый шок. Я работал в больнице Калинина. Я работал в 11-м корпусе в нейрохирургическом, в специализированной нейрохирургической реанимации. Но с 93-го по 2001-й. Это было давно, как бы, но какие-то связи со своим отделением я поддерживал достаточно долго. И когда работал там во время оккупации, то тоже общался с врачами других отделений, так получилось там. И ну, в 4-м корпусе я, конечно, не был, но как бы общался и понимал, что такое клиника. Больница Калинина – это огромный, ну, практически завод. Это большая областная клиническая больница, и в ней, ну, как, ну, это как космос, множество людей. И мне трудно очень представить, до какой деградации там все это дошло, что вот такое могло случиться. Но, скажем так, в 2014 году оперировали и лечили всех, и украинских раненых тоже, не военнопленных, а просто вот когда бои вокруг города были, одно время довозили украинских раненых в наше отделение. И их потом оперировали и вывозили как-то. И ну, надо понимать, что врачи все-таки люди с высшим образованием, с мозгами. И больница Калинина изо всех сил балансировала. Потому что, ну, если брать там другие областные клиники, тоже АЦКБ, детскую областную клиническую больницу, то там просто целыми отделениями люди поднимались и выезжали. Это они сейчас в Киеве работают, в Одессе я был вот на неделе, там в командировке, там тоже много наших. То есть очень много специалистов выехало. Калинина держалась до последнего за врачей. Держалась тем, что пытались держать в ординаторский баланс, чтобы украинские врачи не покидали его. И главный врач Наталья Момот, она тоже имела такую репутацию украинского человека. Ее сняли, наверное, в марте этого года. Ну и как бы вот в этой махине как-то, ну вот в своем корпусе я, например, знаю там людей, ну, отмороженных, которые ушли головой в русский мир, ну и наоборот. Но представить себе, что чтобы в Донецке врач сделал такое, довольно трудно. Особенно в больнице Калинина, который привязан в глаза все.
Дмитрий, ну а если это не донецкий врач, а приезжий врач, вот Оля ну, пришла к выводу, что вполне возможно это мог быть вот такой десант друзей медицины Донбасса. Приезжают, оперируют, уезжают. Может быть, местные ни при чем?
Ну, понимаете, если они их фотографировали, то они уже при чем. Если это в отделении этого заведующего, я его как врача, ну, в лицо знаю, то это сильно причем. И Донецк, он же, ну, прозрачен. Мы все знаем истории, например, того же Моторолы, который под камерой расстрелял украинского военнопленного и плохо кончил очень. Взорвался в лифте потом. И Гиви то же самое. За издевательство над украинскими военнопленными тоже он почему-то у себя в кабинете взорвался. Эти, ну, это приезжая из Кубани или Ростова-на-Дону, можно думать, что можно творить безнаказанно такие абсолютно выходящие за рамки морали и профессиональной этики поступки. А, ну, в Донецке, ну, люди как-то понимает, что, ну, если ты очень сильно из общего ряда не очень хорошего выделяешься, то за это может прилететь. Поэтому, да, наверное, русские которых там много достаточно, они приезжали после 22 года, они получали зарплаты другие, получали боевые, так называемые, и русских хирургов достаточно, ну, они отметились в Донецке, в командировках, и не только в Донецке, я отслеживал Анваху, Мариуполь, таким образом. Не хватает персонала, везде не хватает врачей, в первую очередь, и пытаются, ну, обеспечить за счет командировочных. Но в данном случае это ведь какие-то идейные сторонники русского мира из врачей, которые приезжают там, организовывают там гуманитарную помощь, еще какие-то
да,
вещи.
Там один даже депутат Госдумы, вот, который ездит и пиарится в Донецке. Ну, вот Оля в своем расследовании обнародовала и имена зав. Отделов двух хирургических отделений. Александра Шаталова, отделение номер один, Никаса Ингенова, номер два, урологического Валентины Кобец, реанимационного Натальи Толстого и проктологического Александра Борота, да, если я не ошибаюсь, правильно поставил ударение и даже созвонилась с последним. И подозревает Оля, что они были в курсе того, что произошло. Вы кого-то из этих вот врачей знаете, может быть, по вашей прошлой карьере?
Ну, Кобец, он сын профессора Копца. Ну, понимаете, это трудно представить. Я, конечно, как студент мединститута Донецкого, я не только работал, я и учился там, но мы проходили четвертый корпус и через проктологию. И нас учил великий Аварий Сидорович Мединашвили, профессор, ну, тогда еще ассистент кафедры в те времена. И это было трудно представить. Это была просто вот плеяда крутых хирургов. Но. И сейчас их, ну, нет. Не в том плане, дай бог им здоровья, нет. Их нет в Донецке. Они повыезжали все. Я знаю своего однокурсника, там профессора-уролога, который просто двинулся на русском мире. Маленин его фамилия. Он там телепередачи время от времени ведет, там ненавидит Украину и так далее и тому подобное. Но, видите, в его там перечне нет. Ну, я знаю, конечно, заведующего общей реанимации, поскольку это было наше, ну, кафедральное как бы место. Это просто, ну, какое-то безумие, честно говоря, потому что, ну, больница Калинина как печень, знаете, вот во время шока у человека, у него спадается вся микроциркуляция, ну, и до последнего организм снабжает кровью сердце, печень и мозг. И вывести из шока – это вот запустить снова микроциркуляцию, очень трудно. И вот в ситуации, когда вся периферийная медицина спадается, когда там нет специалистов вообще, бывает, там не достает врачей и так далее, то последней больницей, в которой должен держаться уровень оказания медицинской помощи, делаются операции на открытом сердце там, и так далее, это больница Калинина. И когда в ней безнаказанно проходит такая ситуация, и они все знают, потому что проводят совещания, и, видимо, объясняют, что подобные случаи нельзя светить, нельзя себя так чернить, то это говорит о какой-то системной деградации, о системном сбое.
Оля, есть вопрос у тебя, Дмитрий, если нет, у меня к тебе.
Дякую.
Оль, зачем это было сделано? Да, ну, вот мы сейчас обсуждаем эти все. И там целое потом совещание было для того, чтобы не, эта информация не вышла за пределы этой больницы Калинина. Она вышла, естественно, да. Бойца ми увіділи, которого обміняли. Зачем це було зроблено?
Ми теж намагалися збагнути. Для нас це було незрозуміло. Але ми запитали навіть у Андрія, як він пояснює, як він розуміє, може щось він чув, хоч якусь аргументацію від медперсоналу або російських лікарів. Я погоджуся з його думкою, що це, ймовірно, було зроблено познущатися, залишити певний шрам. Плюс треба не забувати, коли це було зроблено. Це було зроблено 24 лютого 2024 року, тобто в день вторгнення повномасштабного Росії в Україну. Тож я думаю, що це теж певна символічна дата для російських лікарів, і, можливо, тому це було залишено.
І останній тобі вопрос. Ми от обсуждаємо цей інцидент, да, і знаходимо якісь метафори, да, определення цьому. А це взагалі як кваліфіцірують українські слідчі, що произошло? Да? Ну, вижгли українському бойцу, воєнопленному, я так розумію, у нього був статус воєнопленного на животі слава Росії. Це що?
Це, безумовно, воєнний злочин. Щодо Андрія, історії з Андрієм Переверзєвим зараз відкрита кримінальна справа. Я знаю, що долучилося багато правоохоронців з різних структур, які намагаються знайти винного. Наше розслідування, то також наші факти, які ми знайшли, включили до цього кейсу кримінального. Тож ми сподіваємося, що ми тільки посилили, додали додатковий розголос для того, щоб цю історію розслідували, і вона стала принциповою для правоохоронних органів розкрити, знайти винного і покарати.
Розслідування продовжується, ти там в кінці призиваєш, хто щось знає, зв'язуватися, куди писати, куди дзвонити?
Ми вказали пошту «Радіо Свобода», можна знайти мене на Фейсбуці, є моя пошта, є пошта «Радіо Свободи», будь ласка, якщо хтось знає. Ми точно знаємо, що у Андрія Переверзєва в цій лікарні була медкарта, що вона зараз знаходиться в архіві. Якщо хтось може знати щось, може мати якісь документи, якісь свідчення, хтось щось бачив, будь ласка, звертайтеся.
Скоріше всього, це хірург, який робив операцію, да? Оля, спасибо тобі огромне. Ольга Ивлева, моя колега, журналістка проєкту «Радіо Свобода Схеми». Дмитрий, як вам ще такий останній вопрос. Якщо хочете, обратитесь к вашим бывшим колегам в больнице Калініна. Нет, так нет. Что бы вы сказали им, да, в связи с этой ситуацией, если они в курсе были того, что произошло? И вот история всплыла.
Ну, мои коллеги – это нейрохирурги и нейроневрологи. То есть это мой корпус, и там еще. Я обсуждал буквально перед эфиром с моей коллегой из нейроанимации Алиной Лазаревой этот вопрос. Она была арестована в 2016 году и провела почти 3 года в застенках, начиная от изоляции, была обменена в 2019 и сейчас работает в Киеве в Александровской больнице. Мы созванивались и думали, как это могло случиться, и не понимали. Она тоже смотрела это расследование. Ну, мы знаем там каких-то врачей, знаем, но нынешнего главного врача там как-то видели, дослужился он до этого поста. Но представить себе участие врача, который учился в Донецком медицинском институте или в Донецком медицинском университете, в таком зверстве, надо называть все прямыми словами, не может. Это какой-то эксцесс исполнителя. То есть невозможно это представить себе как систему, потому что система в таком случае пленного не выпустила бы на обмен. То есть система работала, пережевывала, и вот тяжело раненого с абдоминальными поражениями, вот человека она выдала наружу. Mm-hmm. А то, что какой-то там хирург, воспользуясь своим служебным положением и доступом к оборудованию, и просто вот он пьяный, может, был, еще, ну, это его не оправдывает нисколько, просто оно... Я имею в виду, что какое-то внутреннего зверя он выпустил наружу. Я не понимаю. Я на этой неделе был в Одессе, общался, тоже был в больнице, общался с врачами, с реаниматологами. И мы как-то вот затронули новую этику медицинскую. Она очень изменилась за последние 20 лет, и пациенты заходят в реанимацию, им везде как бы проход, им там это новая совершенно философия работы с больными, их родственниками. И я спросил, видят ли они русских врачей? Ну, то есть русские врачи выезжают же в Европу на конференции, и там как-то пересекаются. И вообще вот в той ситуации полной дегуманизации и фашизации России, как у них вот эти гуманистические начала уцелели в медицине. Мне сказали, что в Питере, в Москве, в крупных клиниках полный вперед, отдельно от фашистского государства, там вот та же этика также проводится, вот, гуманизация медицины, когда пациент там больше принимает по отношению к себе решения, а не врач, и так далее и тому подобное. То есть медицина развивается по тому же пути, что и европейская где-то. Но что-то в этом госпитале прогнило. У меня такое ощущение. Вот местами эти нарывы и вот они видны. Это ну еще ж они выжили что? Они выжили слава России. Ну это я не знаю. Это вот нарушно не придумаешь. Это не слава России, это позор России, который сделал российский врач, и он будет таким, что в 24-м году, что в 34-м году, вот сколько лет не пройдет, все, ну, в любой беседе это будет, ну, аргумент, который просто нормальных людей будет заставлять стыдиться.
Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Спасибо. Поджимает время. Дмитрий Дурнев. Спасибо большое, что нашли время с нами пообщаться. Дмитрий Дурнев, журналист издания «Новая газета Европа» и в прошлом врач из Донецка. Ну, давайте немножко и обсудим, что происходит сейчас на фронте, на международной арене. Много сейчас заявлений в Давосе прозвучит, и встреча там Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Начнем с войны. Осинтеры подтвердили поражение склада боеприпасов в оккупированном Дебальцево Донецкой области. Причем, как видно на спутниковых снимках, склад полностью уничтожен. Геоподтверждение публикуют группы Днепроосинт и Киберборошна. Даже на снимках плохого качества видно, что на месте объекта остался выжженный участок земли посреди снега. Склад находился на территории Дебальцевского завода медмашиностроения. Рядом находится ЖД-станция. Можно допустить, что в этом месте накапливали военные грузы для отправки по ЖД-дороге. Детонация в Дебальцево произошла вечером 20 января на фоне налета дронов. Но точных данных, чем наносили удар, нет. Украинский генштаб позже подтвердил поражение, сообщил, что объект принадлежит 101-й бригаде материально-технического обеспечения армии Российской Федерации. Ну и вчера в нашем эфире вы показывали вот эту масштабную и красочную детонацию. Сейчас смотрим, что произошло на фронте, потом обсуждаем.
Северск. Под атаками за сутки была Дроновка. Константиновка. Штурмы с востока от города, в Ступочках. С юго-востока, в Иннополье, Плещеевке, Щербиновке. С этой стороны агрессор продолжает попытки продавить серую зону в пределы Константиновки. Из запада, с Добропольского выступа, в Софиевке. Покровск. Штурмы РФ идут в городе и на флангах. Deep State фиксирует продвижение агрессора возле Мирнограда и контратаку Украины в Сухецком. Село зачищено от российских войск. Атаки на Добропольском выступе. А также на запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Граница Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей – это Александровское или Новопавловское направление. Россияне давят на Филию, Злагоду, Егоровку и Сосновку. Гуляйпольское направление. Сюда идут сейчас с юга Донецкой области. Бои в Гуляйполе, возле Солодкова, Доброполья, Зеленого, Прилук, Варваровки, Светопетровки и Нового Запорожья. Есть продвижение под Дорожнянкой. Лиман. Атаки были в направлении Лимана и в районах Новомихайловки, Дробышева, Ямполя, Деброва и Новосергеевки. Купинск. С востока от города РФ атакует Петропавловку. С юга – в сторону реки Оскол, Песчаноку, Куриловку и Богуславку.
С нами Денис Попович, военный обозреватель. Денис, рад вас видеть. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы сейчас посмотрели общую карту, общую ситуацию, обстановку на линии фронта. Ну, а я Deep State сообщу о продвижениях, которых сообщили аналитики этого проекта. В Мирнограде Россия продвинулась, там вот эта вот карманная на север от города сужается, но в то же время силы обороны зачистили Сухецкое. Это такое село на так называемом Добропольском выступе, рядом с Родинским, от которого зависит логистика Покровский, Мирнограде. Какой-то тяни толкай прямо, Денис. Как прокомментируете то, что происходит? Битва за Покровск, Мирноград, ну вот говорят, в группировке войск «Восток» продолжается. Многие аналитики говорят о том, что де-факто она уже сейчас проиграна, нужно готовиться к дальнейшим продвижениям России.
Знаете, о том, что она проиграна, я слышу месяца три. Да, наверное, начиная с октября. И говорят о прогнозах о том, что ну вот в ноябре точно уйдем из Покровска, Мирнограда. Но вот в ноябре не ушли, так точно уйдем в декабре. Январь заканчивается. Оборона в Покровском Винограде стоит. Я никаких прогнозов не давал и давать не буду, да, то есть я зарекся это делать еще осенью того года, давать какие-то прогнозы по поводу развития ситуации в Покровском Ленинграде. Сейчас я могу лишь сказать, что противник пытается зажать Покровскую Ленинградскую агломерацию с флангов. Вы упомянули Родинское, сейчас они будут в бою, оно имеет очень важное значение. И одновременно имеет значение Гришина. Если мы сейчас карту увеличим, мы увидим и Гришина, и Родинское. Родинское видно, Гришина это более мелкий населенный пункт, он к западу, скорее даже где-то часов на 11 расположен от Покровска. Если противник возьмет и Гришина, и Родинское, вот это будет плохо. Тогда с логистикой будут большие проблемы, и тогда, очевидно, придется принимать какие-либо решения, связанные с отступлением с Покровской Ленинградской агломерацией. Но это тогда лишь, да, а сейчас пока бои продолжаются, и никаких прогнозов относительно завершения я давать не буду, потому что, снова-таки, хочу повторить о том, что хранили Покровскую Ленинградскую агломерацию и ставили вопрос, о чем мы там до сих пор стоим, и что мы там делаем, почему мы не вступаем с осени 25 года. Да, эти вопросы нужно ставить, да, эти вопросы имеют право на существование, но факт остается фактом, пока оборона там стоит.
Пока появились в сети кадры, как утверждается, с севера Покровска, ну вот мы видим, какая-то дачные такие вот уже места, сколько там помещений, грубо говоря, да, в которых могут прятаться российские солдаты. Вот видим мы и промышленные объекты, там никакого движения нет, но тем не менее, видим, какие огромные возможности для вот этого просачивания, инфильтрации и возможного закрепления. Какая-то все-таки урбанизированная и густонаселенная была местность, как много укрытий, да, Денис? И в этом-то и суть трудности удержания Покровска со стороны сил обороны. Ну и поэтому, наверное, трудно продвигаться сейчас вот российским солдатам, потому что вот эти вот логистические пути под огневым контролем, которые ведут в город, это единственная ниточка.
Да, безусловно, эти трудности не обоюдны. Как сложно продвигаться российским солдатам, так сложно нам и контролировать инфильтрацию этих российских солдат, с учетом того, что они обладают численным преимуществом. Ну вот мы сейчас видим панораму данной агломерации и видим, что действительно очень много мест, где можно спрятаться. Очень много мест, где можно засесть, и частный сектор, вот перемешку, и многоэтажные дома, и так далее. Ну вот, поэтому, опять же, вот, было очень много рассуждений. 55% Покровска под контролем российской армии. 85% Покровска под российской армией. Бессмысленно это все, потому что, ну, вы же видите, что тут дом может переходить из рук в руки. Вы видите, что буквально все это серая зона, и точно так же, как мы можем просочиться в тылу у противника, точно так же, как и противник может оказаться в тылу у нас. Поэтому здесь о каком-то процентном соотношении владения Мирноградом, либо в данном случае Покровском, говорить нет никакого смысла.
Закончилась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Давосе. Как сообщают, она продолжалась менее часа, и Трамп после этой встречи заявил следующее сообщение Путину: «Война должна закончиться». Я считаю, что встреча с Зеленским была очень успешной. Ну и прокомментировал встречу и президент Украины Владимир Зеленский, сказал, ну, сделал несколько таких громких политических заявлений: диктаторы должны терять власть, а не получать ее. Вы чего-то ожидаете от этой встречи Трампа-Зеленского? Там очень Уитков, спецпосланник Стивен Уитков, оптимистичное заявление делал накануне в Давосе, что едет он в Москву, осталась одна проблема, я так понимаю, речь идет о территориальной. Россия требует, чтобы вышли силы обороны с Донбасса. Путин, естественно, Украина, естественно, хочет заморозить все по линии соприкосновения. Видите смысл в этих вот таких вот дипломатических телодвижениях?
Не, ну, у них смысл есть. Дипломатия есть дипломатия. Любая война завершается дипломатией в той или иной степени. И мы сейчас находимся в переговорном треке, который развивается параллельно с фронтовым треком. То есть то, что происходит на фронте, оно определяет переговорную позицию во многом, если решительно не все. Но многие говорят о том, сколько расстояния осталось еще до завершения войны. Речь шла там о ярде, да, там 95%, 90%. И вот что-то мешает, да. Я могу назвать, что мешает или кто мешает. Зовут его Владимир Владимирович Путин. Можно с маленькой буквы имя, фамилию, отчество писать, можно с большой. Как кто, кому будет интересно, там, кто с точки зрения эмоций, и понимание, значит, что это за человек, а кто пытается, значит, правилам грамматики следовать. Это совершенно не важно. То есть в этом заключаются эти 5%, которые мешают завершить войну. Это позиция Путина. И отвечая на ваш вопрос, чего я жду, что ответит Путин на визит Виткофа и на визит Кушнера, который ожидается в конце этой недели. Он даст ответ на те мирные предложения, которые он, как заявляет, уже получил, и мы услышим его позицию. Я на 99% уверен в том, что эта позиция останется неизменной, и мы будем далее пребывать в точке ноль. Точка ноль – это продолжение боевых действий, продолжение обстрелов и продолжение этих дипломатических маневров, которые, к сожалению, на мой взгляд, будут безуспешны до тех пор, пока не будет изменена позиция, связанная с давлением на Российскую Федерацию и на принуждение ее к заключению мирного договора. Ну, хотя бы для начала к прекращению огня.
Уже бывший спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлок на одной из панелей в Давосе заявил, что если Украина переживет эту зиму, преимущество в войне будет на ее стороне, а не на стороне России. Цитата его: «Я понимаю, что это тяжелая зима, я понимаю, что происходит в Киеве, знаю о температурах, но я искренне верю, если Украина переживет эту зиму, январь-февраль, и мы войдем в март и апрель, преимущество будет на вашей стороне, на стороне Украины, а не России». Согласны с этим или нет?
Большая благодарность Келлогу за его позицию, за понимание того, что происходит в Киеве. Хотя бы никогда никому бы не пожелал бы получить такого рода понимание. Ну вот, но уже живем как живем. Мне кажется, что он пытается, знаете, как обозначить промежуточные этапы. Да, мы сейчас, все те, кто живут в Киеве и испытывают на себе последствия обстрелов, мы ждем прекращения морозов, да, потепления. Вот мы ждем, что когда на градусах будет плюсовая температура, нам будет легче. И об этом говорит Кит Келлок, он обозначает нам какие-то промежуточные финиши. Вот мы достигнем какого-то промежуточного финиша, и нам будет легче. Но, к большому сожалению, я вынужден говорить, что реальность на сегодняшний день говорит о том, что когда начнется весна, да, возможно, обстрелы ослабятся, будет понятно, что Россия не смогла получить то, чего она хотела от зимнего времени года, от морозов, не смогла заморозить страну нашу, не смогла нас погрузить в холод, в темноту. Но будет новая военная кампания. И опять же, пока мы заходим, мы должны готовиться к тому, что конец зимы и начало весны будут проходить под знаком подготовки к новой военной кампании.
У нас с вами полторы минутки осталось. Состоялось учредительное заседание этого Совета мира Дональда Трампа. Что это теперь за орган? Как вы думаете, какую роль он будет играть, ну, в российско-украинской войне? Какую-то будет играть?
Думаю, что пока никакой роли играть не будет. Совет мира под началом Дональда Трампа – это, знаете, такое формирование новой американской империи. Дональд Трамп видит себя императором всего мира. И не просто императором всего мира, чтобы ему платили деньги, чтобы он, значит, царствовал и всем владел. Но пока набор государств, которые изъявили желание стать членами Совета мира, он, ну, прямо скажем, не очень представительный, да, при всем уважении к арабским странам и другим государствам глобального юга, ведущих государств Европы там нету. И более всего интересует позиция Беларуси, да, то есть Беларусь, она марионетка, значит, путинской России, но в то же время мы видим, что отдельным указом Лукашенко, значит, определил участие Беларуси в Совете мира. То есть ребята хотят сесть на двух стульях и дружить с Путиным и одновременно, как говорится, ладить с Трампом. Интересная, хорошая позиция. Но пока, еще раз хочу повторить, это попытка Трампа заработать деньги на том, чтобы все признали его императором мира. Такой, знаете, вот в духе Трампа такой, один из видов его политическое шоу-программа, которую он удивляет нас в течение всего года своей конденции на посту президента Соединенных Штатов Америки.
Ну, а он утверждает, что с помощью вот этого Совета мира сможет остановить конфликт, перейти к следующему этапу умиротворения сторон в секторе Газа и остальные конфликты. Денис, спасибо вам большое. Денис Попович, военный обозреватель, был вместе с нами. Ну и последний материал. Движение «Желтая стричка» провело акцию в оккупированных городах ко Дню Соборности. Его отмечают сегодня в Украине. Жители захваченных Россией городов сделали вот такие фото, чтобы показать, что Донбасс и Крым – это Украина. На фото Бердянск, Донецк, Симферополь, Ялта, Луганск, Бахчисарай, Перевальск и Горловка. Цитата: «Жизнь в оккупации – это ежедневное сопротивление», отметили в движении «Желтая стричка. Ну, и опубликовали вот такие вот фотографии, сделанные, как утверждается, активистами этого движения, которые проживают в оккупированных городах Украины. Друзья, спасибо большое, что были вместе с нами. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», radiosvoboda.org, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Ставьте лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели, чтобы его увидело гораздо больше людей. Еще раз спасибо, что были вместе с нами. Удачи, до завтра.